по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 22 мая сегодня на календаре, понедельник, 9 утра в Москве. Это если вы слушаете нас в прямом эфире. В повторе передача выходит в 0 часов. То есть вот если вы слушаете нас в повторе, то уже в Москве, по крайней мере, наступило 23 мая. Ну, а в записи вы можете слушать нас когда угодно на сайте theos.fm или через наше мобильное приложение. Это программа «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун, за режиссерским пультом Ян Латышинский. Мы с вами читаем Библию за 5 лет. Мы читаем и обсуждаем Священное Писание, используя при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги, но, конечно же, также внося свой вклад. Причем свой вклад, я думаю, вносит каждый из нас, потому что Господь говорит не только к ведущим, не только к звукорежиссерам. Кстати, звукорежиссеры иногда тоже комментируют и дают полезные советы во время записной части эфира, это здорово. Но Он говорит, Бог говорит также и к вам, друзья, и через вас. Поэтому, если у вас будет желание нам написать или позвонить, контакты, я думаю, вы знаете. А для тех, кто недавно присоединился, 8-800-333-1706, 8-800-333-1706, это номер телефона, theos.fm, это наш сайт, радио Theos, это наше мобильное приложение, плюс 7-977-850-09-96, это Viber и WhatsApp, которые большинство из вас игнорируют. Есть у нас Александра из Иркутска, которая постоянно, довольно часто пользуется этими средствами связи. Но так, в принципе, Viber, WhatsApp во время этих эфиров молчат. Может быть, что-то напишите. Плюс 7-977-850-09-96. Еще раз, плюс 7-977-850-09-96. Напоминаю про наши группы в социальных сетях, ВКонтакте и Facebook. Группа называется «По страницам Библии». В прошлый раз мы с вами говорили о том, как Бог попросил, приказал, повелел, лучше все-таки, наверное, сказать, повелел Аврааму принести в жертву своего сына единородного, Исаака, и как развивались события. Мы говорили также о вопросе, который вызвал у некоторых из вас негодование. Бывает ли Бог жестоким? Может ли Бог быть жестоким? Мы наметили несколько ответов на вопрос, мы читали ваши сообщения. Мы говорили, например, о том, что ощущение жестокости Бога — это наше ощущение, потому что на самом деле, что такое жестокость, что такое нежестокость, отмеряем не мы, а Бог. То есть эталон не у нас, а у Бога эталон и благости, и жестокости, и всех остальных чувств. Мы говорили о том, что наше ограниченное понимание, а также наше ограниченное ощущение и восприятие времени зачастую мешает нам понять поступки Бога. То, что кажется нам жестоким, может казаться таковым, ну, примерно так же, как ребенку кажется жестокостью, когда родители не дают ему второй стаканчик мороженого. А то и первый, если ребенок болеет, если у него болит горло. Ну, вот жестокие родители думают, ребенок, если они мне мороженое дадут, то горло, может быть, даже от этого мороженого и пройдет. Мы с вами говорили также о том, что порою восприятие жестокости бывает связано с нашей эмоциональной стороной. Иными словами, нам эмоционально это тяжело. И, собственно говоря, в таких случаях, когда человек начинает в эмоциях, в порыве эмоций говорить о жестокости Бога, наверное, лучший способ сделать то, что сделал Иисус, беседуя с Марией в Евангелии от Иоанна, глава 11. Он не стал читать ей богословских лекций, не стал давать богословских объяснений. Кстати, Марфе в аналогичной ситуации он все-таки богословские объяснения давал. А вот с Марией он просто, ну, насколько я понимаю, сидел рядом и сопереживал. Он показал, что он может тихо и спокойно сопереживать. И он плакал вместе с ней и вместе с теми, кто плакали о Лазаре, даже несмотря на то, что понимал, что собирается сделать вот-вот. Он собирается Лазаря воскресить. Мы также говорили с вами о том, что тяжелые испытания, тяжелые моменты в жизни помогают нам понять, увидеть, оценить радостные, приятные, счастливые моменты в жизни. И вот когда мы уже прошли через тот жизненный этап, на котором Бог кажется жестоким, мы вдруг начинаем понимать Его милость. И не просто понимать Его милость, а понимать, что вот это испытание было и для нашего роста. Говорят, что если Бог собирается кого-то использовать в служении, серьезно через него действовать в служении, то сначала зачастую Бог этого человека серьезно ранит. Потом помогает ему и исцеляет эту рану. И вот раненый, но исцеленный, восставленный, восстановленный человек становится более готовым для служения Богу по нескольким причинам. Он глубже знает Бога. Он прошел через испытания вместе с Богом. Он лучше понимает жизнь. Еще он лучше умеет сострадать. Так вот, те моменты, когда, ну, поначалу нам кажется, что Бог жесток, на самом деле помогают нам лучше узнавать Бога и готовят нас к этой жизни, во многом укрепляют нас вот в этой жизни. И сегодня я хотел бы предложить вам вот что. Мы будем читать о жизни Авраама, и обратите, пожалуйста, внимание, насколько вот этот эпизод с Исааком действительно повлиял на Авраама, насколько он его действительно изменил. Авраам после 22 главы Бытия во многом становится другим человеком. И Бог открывает ему еще нечто новое. Вот об этом мы сегодня услышим. А вас, друзья, я хотел бы попросить вот о чем. Напишите нам и расскажите, ну, хотя бы кратко, если будет желание, то и не очень кратко. Можете после эфира, мы в следующем эфире об этом прочитаем. Напишите нам о том, если в вашей жизни были такие эпизоды, когда вот сначала казалось, что Бог жесток и несправедлив по отношению к вам или по отношению к близким вам людям, но через какое-то время вы посмотрели на это иначе. Вы изменились. Бог помог вам вырасти. И вот эта кажущаяся жестокость Бога стала для вас направлением к дальнейшему росту. Напишите, расскажите нам о том, ну или позвоните после уже нашей записной части эфира, как Бог помогал вам в жизни проводить вот такую переоценку ценностей. Понимаете, какая вещь? Мы об этом тоже уже говорили, но, по-моему, еще в предыдущем цикле программ, да даже если в этом, я все равно, я думаю, могу повторить, есть смысл повторить. Есть несколько ключевых различий между тем, как действует Бог, и тем, как действует дьявол. Вот дьявол втаптывает в землю. Дьявол показывает, что ты грешник. И Бог, и дьявол показывают нам, что мы грешники. Но у дьявола это получается так. Вот ты грешник, ты в болоте и сиди там. Вот из этой ямы, из этого болота ты уже не вылезешь. Вот таково твое предназначение. И иногда дьявол пытается передернуть еще и момент, вот касающийся характера Бога. Он говорит, да, Бог жесток, все, ты к нему больше не придешь. Бог показывает нам и нашу греховную природу, и свою милость, свою благодать. Да, ты грешник, но тебе есть спасение. Да, ты проходишь через испытания, но эти испытания тебя укрепляют. Да, на жизненном пути бывает тяжело, но и на жизненном пути есть моя укрепляющая рука, говорит Бог, и есть также вечность, когда будет все по-другому. Вот в этом одна из существенных разниц, одно из существенных различий. Итак, расскажите нам об опыте в своей жизни, когда через кажущуюся Божию жестокость вы увидели со временем совершенно реальную Божию милость. 8 800 333 17 06, сайт teos.fm, приложение Радио Теос, вайбер, ватсап, +7 977 850 09 96. А сейчас давайте помолимся и будем слушать предзаписанную часть наших бесед по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты открываешь свой характер через Твое Слово. И мы молим Тебя, дай нам видеть Тебя и уже Твоими глазами воспринимать и себя, и все, что происходит с нами. Да будет честь и хвала и слава Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь.
Библия — священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это программа «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. 36-я встреча у нас с вами сегодня. И мы возвращаемся к книге «Бытие». Вы знаете, в прошлый раз нам не хватило времени. На самом деле, нам часто не хватает времени. И это нормально. Дело в том, что изучение Библии, постижение Библии, это дело всей жизни. Поэтому, друзья, перечитывайте те фрагменты, которые мы с вами обсуждаем, обращайтесь снова к Священному Писанию, задавайте вопросы Богу, ищите у Бога ответы на ваши вопросы. В прошлый раз мы говорили о том, как Бог испытывал Авраама. И вот мы обратили внимание на то, что Бог требует от Авраама поступка, который казался ему невероятным, невозможным. Авраам знал, что у Бога нет человеческих жертвоприношений. Да, у других народов это существует, у других народов это практикуется. Но Бог Яхве этого не требует. Более того, он говорит о том, что это неприемлемо. Авраам это знал. И все-таки Бог обращается к нему и говорит: «Принеси мне сына своего, единственного своего, которого ты любишь». Что делать Аврааму? Авраам идет и исполняет волю Божью, веруя, что Бог найдет способ обратить и это на добро, потому что это его повеление. Часто повеления Бога бывают нам непонятны, но у нас ситуация отличается от того, что было с Авраамом, конечно. У нас есть все Писание, у нас есть вся Библия. Вопрос, а вот хватает ли нам веры? Еще одна важная вещь, которую увидел Авраам, заключается вот в чем. Для того, чтобы покрыть грех, для того, чтобы примирить человека с Богом, должна будет пролиться кровь. И это будет кровь человека. Я думаю, что он мог даже догадаться, что это будет кровь человека, который будет дан самим Богом. Для нас с вами очевидно, для нас с вами понятно, что это кровь Бога-человека, Сына Божьего и Сына Человеческого, Иисуса Христа. Вот такое невероятное должно будет свершиться для того, чтобы покрыть наш человеческий грех. Бог останавливает руку Авраама, но Бог не остановил руку тех, кто пригвоздил ко кресту Сына Божьего, Иисуса Христа. Иисус на кресте говорит: «Свершилось» или «исполнилось» или «сделано до конца». Это было исполнено, и Бог не вмешался. Но дальше Бог вмешался по-своему, потому что Он подарил победу над смертью через воскресение Иисуса Христа. Мы читаем также о том, что на жертвеннике вместо Исаака оказался ягненок, агнец, которого послал сам Бог. Ягненок, который запутался рогами в колючках. Ягненок с колючим венцом на голове. И мы помним с вами уже в Новом Завете, как венец колючий возложили на голову нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Еще одна удивительная параллель. Мы читали и говорили с вами о том, что гора Мориа находится там же, где потом находилась храмовая гора. Мы читали и говорили о том, что это та же самая горная гряда, в которой находится и Голгофа. Именно там был распят наш Спаситель. Бог приводит Авраама для того, чтобы показать ему будущее. Бог приводит Авраама для того, чтобы не только испытать его веру, но и открыть нечто важное и самому Аврааму, и каждому из нас, читающих эти слова. 22 глава, 15 и следующие стихи. «И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал: „Мною клянусь, говорит Господь, что так как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя и умножая, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря. И овладеет семя твое городами врагов своих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Апостол Павел через много лет в послании к Галатам, 3 глава, 16 стих, обратит внимание на очень важную тонкость. Слово «семя» употребляется в единственном, а не во множественном числе. Не семена, то есть многие потомки, а семя. Иными словами, существует некий один, называемый словом «семя», в котором исполнится благословение, данное Богом Аврааму. Павел пишет: «Но Аврааму даны были обетования и семени его, не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которое есть Христос». Павел отмечает, что это пророчество исполнилось в Иисусе Христе. Через жертву Исаака, через ту замену, которую произвел Бог, когда послал Агнца, через Божьи слова, через Божьи обещания, данные Аврааму, Бог открывает Аврааму Евангелие. Порой нам кажется, вот эти люди жили в далекие времена, ну что они там могли знать, что они там могли понимать? Нет-нет, друзья, Авраам многое знал, Авраам многое понимал. Я даже предполагаю, что во многом Авраам понимал больше, чем мы с вами. Бог общался с ним напрямую. В Священном Писании открыто только то, что важно нам с вами. Наверняка Аврааму было дано больше. Знал ли Авраам об Иисусе Христе? Сам Спаситель отвечает на этот вопрос, говоря о том, что Авраам ожидал или хотел, или можно переводить также и стремился увидеть день мой. То есть сам Авраам имел представление о дне Господнем, имел представление о пришествии Иисуса Христа. Как именно? Ответ на этот вопрос мы узнаем только в вечности. Пока же мы можем сказать лишь одно. Здесь, в 22 главе, Аврааму открывается Евангелие. И пролитие крови за грех, и заместительная жертва, и тот факт, что Бог совершит в Иисусе Христе нечто такое, что может показаться невероятным. Это последнее серьезное испытание Авраама, это последний серьезный кризис Авраама. Помните, мы с вами говорили об испытаниях, которые Авраам выдержал, и тех, которые он не выдержал. Помните, мы говорили о том, что жизнь Авраама похожа на американские горки, вверх-вниз, вверх-вниз. Знаете, в чем заключается духовный рост? Знаете, в чем проявляются его плоды, его результаты? Да вот в этой простейшей вещи, в этом простейшем моменте, что последнее испытание Авраам выдержал. Это уже не тот Авраам, которого мы с вами встречали в 11 и 12 главах. Это уже даже не тот Авраам, который был в 20 главе книги Бытие. Это человек, прошедший через многое. Человек, познавший многое. Человек, изменившийся. Человек, с которым и через которого работает Бог. Конечно, он оставался человеком своего времени. 22 глава, 20 и следующие стихи. Мы видим такой фрагментик семейной жизни Авраама. После сих происшествий Аврааму возвестили, сказав: «Вот и Мирка родила Нахору, брату твоему, сынов, Уца, первенца его, Вуза, брата сему, Кемуила, отца Аромова», и так далее. Вот эта линия, которую Священное Писание не отслеживает, она появляется здесь, мы замечаем ее сейчас. Давайте отложим это, потому что потом эта линия пересечется с линией Авраама, потом будет некое взаимодействие, скажем так, или даже столкновение. Но это потом. Пока просто запомните, пожалуйста, об этом. 24 стих. «И наложница его именем Реума также родила Теваха, Гахама, Тахаша и Мааху». И опять-таки это люди, о которых говорится как бы мельком. Потом что-то из этого нам с вами понадобится, и мы будем ссылаться на конец 22 главы. В чем штука, в чем смысл? Да в том, что жизнь продолжается. Бог провел уже умудренного годами Авраама через это испытание и ведет его дальше. А дальше 23 глава. И 23 глава – это смерть Сары. Мы читаем в первом стихе: «Жизни Сариной было 127 лет. Вот лета жизни Сариной. И умерла Сара в Кирав-Арбе, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской». Теперь смотрите, что получается. Бог обещал землю Ханаанскую Аврааму и его потомкам. При жизни Сары, да и при жизни Авраама, это обещание так и не было исполнено. «И пришел Авраам рыдать по Саре и оплакивать ее», читаем во втором стихе. «И отошел Авраам от умершей своей и говорил сынам Хетовым и сказал: „Я у вас пришелец и поселенец, дайте мне в собственность место для гроба между вами, чтобы мне умершую мою схоронить от глаз моих“». С одной стороны, земля ему обещана, с другой стороны, он ощущает себя пока лишь пришельцем и поселенцем. Есть в богословии такое понятие: уже, но еще не. Я объясню. Мы уже дети Божии, но еще не освободились от всего земного. Мы уже граждане Небесного Царства, но еще не вышли из земного царства. Мы уже с Богом, но еще живем в этом мире. И вот на стыке этих «уже» и «еще не» происходят интересные вещи. С одной стороны, у нас уже началась новая жизнь, потому что эта жизнь начинается здесь, сейчас, она не только после физической смерти. С другой стороны, продолжается борьба, и зачастую борьба непростая. И вот Авраам говорит как раз об этом «уже, но еще не», или «уже, но еще не совсем». Это земля, обещана ему, но он странник на земле, и он разговаривает с хетами, которые населяют эту землю. «Сыны Хета отвечали Аврааму и сказали ему: „Послушай нас, господин наш, ты князь Божий посреди нас. В лучшем из наших погребальных мест похорони умершую твою. Никто из нас не откажет тебе в погребальном месте для погребения умершей твоей“». Очевидно, что свидетельство Авраама было весьма мощным. Они знали, кто он такой, они знали, что он от Бога. Они были готовы дать ему все, что угодно. То есть ему говорят: у любого из нас спроси. Любой из нас тебе даст место для погребения Сары. Авраам встал и поклонился народу земли той, сынам Хетовым, и говорил им, и сказал: «Если вы согласны, чтобы я похоронил умершую мою, то послушайте меня. Попросите за меня Ефрона, сына Цахарова, чтобы он отдал мне пещеру Махпелу, которая у него на конце поля его, чтобы за довольную цену отдал ее мне посреди вас, в собственность для погребения». Он говорит две вещи. Во-первых, он говорит: вот место, которое меня интересует. Он называет конкретно это место. А во-вторых, он повторяет: я хочу купить это место. Причем купить за соответствующую цену. Почему же именно купить? Ему предлагают даром. Да потому что эту землю обещал дать ему Бог. Понимаете, Бог, а не кто-то еще. Авраам уже научился доверять Божьим обещаниям и доверять тому способу, каким Бог решил исполнить обещание. Если Бог обещал Аврааму всю эту землю, зачем ему сейчас брать у язычников, брать у хетов одну пещеру? Если Бог обещал всю землю, зачем размениваться сейчас? Вот поэтому он говорит: я не буду брать даром. Я возьму это только у Бога. У вас я готов просто купить. Понимаете, вот это изменившийся Авраам. Это другой человек, которого мы видим к 23 главе.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Еще один вопрос. А почему Аврааму было так важно похоронить Сару? Похоронить именно на этой земле, на земле ханаанской, на земле, обещанной Богом. И, кстати говоря, ведь в этой пещере потом будет похоронен и сам Авраам, и Исаак, и Ревека, и Иаков. Да-да, Иаков переберется в Египет, но хоронить его, по его же просьбе, будут в той же самой пещере, в Хевроне. Рахиль не будет похоронена здесь. Об этом мы поговорим, когда дойдем до Рахили. Почему им так важно было, чтобы их похоронили на этой земле? Есть две перспективы, два взгляда – земной и небесный. Бог устроит новое небо и новую землю. Царство Израиля будет установлено навеки. Аврааму важно, чтобы его похоронили в этой земле, чтобы здесь же, в земле обетованной, ему и воскреснуть, чтобы здесь же ему и встретиться с Богом. Эта земля обещана ему, эта земля обещана его потомкам, а значит, и лежать он должен здесь. Это родовое поместье, если хотите. Вот это относится к Израилю. Потому что у Бога с Израилем особые отношения. Бог дает Израилю вот это обещание, обещание земли. И здесь же Авраам и будет похоронен. Мы, когда дойдем с вами до Нового Завета, будем говорить, среди прочего, о погребальных традициях евреев новозаветного периода. Им тоже было важно оказаться не просто в своей земле, а там, где придет Мессия. Вот это земная перспектива. Но есть небесная перспектива. Бог создаст не только новую землю, но и новое небо. И церковь свою он ведет в небеса. Вот нам с вами, христианам, привитым к народу израильскому через Иисуса Христа, нам совершенно не важно, где нас похоронят. Нам важно быть в правильных отношениях со Христом. Нам не важно, где в этой земле будет лежать наше тело. Потому что Бог призывает нас на небеса. И вот происходит торговля. Ефрон, тот самый человек, про которого говорил Авраам, это мы возвращаемся к книге Бытие, 23 глава,
и сказал Ефрон хитиянин Аврааму, вслух сынов Хета, всех входящих во врата города его, и сказал, послушайте, пожалуйста, кстати, то, что он скажет, это такая конкретная восточная торговля, и сегодня она бывает такой же. Обратите внимание на то, с каким уважением относятся хеты к Аврааму. Ефрон говорит, нет, господин мой, послушай меня, я даю тебе поле и пещеру, которая на нем, даю тебе пред очами сынов народа моего, дарю тебе ее, похорони умершую твою. То есть он обещает дать не только пещеру. Помните, что пещера на краю поля. Вот Авраам просит пещеру, которая на краю поля. Ефрон говорит, я дам и пещеру, и все поле. И он несколько раз повторяет, и он уточняет, это будет подарок. Авраам так не хочет. По причинам, о которых мы с вами уже говорили. Авраам поклонился пред народом земли той и говорил Ефрону вслух всего народа земли той и сказал, «Если послушаешь, я даю тебе за поле серебро. Возьми у меня, и я похороню там умершую мою». Ефрон отвечал Аврааму и сказал ему, «А вот теперь услышьте, пожалуйста, этот совершенно восточный ответ Ефрона в 15 стихе. Господин мой, послушай меня. Земля стоит 400 сиклей серебра. Для меня и для тебя что это? Похорони умершую твою». Вот он сначала сказал, «Знаешь, я даю тебе даром». Он повторил это несколько раз. Авраам настаивает на том, что он хочет купить. Ефрон говорит, «Значит, цена, конечно, вот такая, но я отдам тебе даром». Авраам не будет брать даром. Авраам понимает не только тот факт, что эту землю даст ему или его потомкам Бог в свое время, но и тот факт, что сделка, заключенная сейчас, потом может быть признана недействительной, если будут проблемы в отношении между хетами и еврейским народом. Авраам выслушал Ефрона и отвесил Авраам Ефрону серебра, сколько он объявил вслух сынов хетовых, 400 сиклей серебра, какое ходит у купцов. И стало поле Ефронова, которое при Махпеле против Мамре, поле и пещера, которая на нем, и все деревья, которые на поле, во всех пределах его вокруг, владением Авраамовым, пред очами сынов Хета, всех входящих во врата города его. После сего Авраам похоронил Сару, жену свою, в пещере поля в Махпеле, против Мамре, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской. Так достались Аврааму от сынов Хетовых поле и пещера, которые на нем, в собственность для погребения. Смотрите, было обещание. Обещание благословений. Благословил Бог Авраама? Да, конечно. Обещание потомства. Ну, тут как сказать. Есть два сына. Один из них сын благословенный, особенно благословенный, скажем так, сын Завета. Но потомства, многочисленного потомства, пока еще нет. Исполнение этого обещания отложено на будущее. И есть обещание земли, которое повторялось несколько раз. Но в 23 главе Авраам покупает поле. Что же, он не верит Божьему обещанию? Вот после жертвоприношения Исаака, думаю, верит, убежден, что верит. Но он понимает, что свои обещания Бог исполняет в свое время. Кстати, о Хевроне. Сейчас в том месте, на месте погребения Авраама, Исаака, Якова, Ревекки, находится мечеть. Мечеть арабская, мечеть, почитаемая арабским миром. Еврейский народ так и не обладает этой землей. Будет ли обладать? Я верю, что да. Верю на основании Священного Писания. Через военные победы? Скорее всего, нет. А как? А вот так, как устроит сам Бог. Потому что Он сам знает, как устраивать. В следующий раз мы с вами перейдем к еще одной романтической главе Священного Писания. Некоторые считают Библию очень скучной и слишком серьезной книгой. Нет, друзья мои, Библия еще и книга романтичная. 24 глава рассказывает о том, как слуга Авраама по просьбе самого Авраама, которому уже лет-то немало, между прочим, подыскивает жену для сына Авраама, Исаака. Эта романтика кого-то из нас сегодня может удивить. Ну, просто потому, что мы живем в другой культуре, в других условиях. Женщины у нас не таскают воду в таких количествах, в которых пришлось натаскать воду Ревеке. И все же это удивительно красивая глава. Не успеем о ней сегодня поговорить, но несколько стихов я все-таки успею прочитать. Авраам был уже стар и в летах преклонных. Господь благословил Авраама всем. Это, кстати, к вопросу о благословении, да? Бог действительно все дал Аврааму. А вот по поводу того, что не дал, я думаю, дал понимание того, что он все устраивает в свое время. Но вернемся к библейскому тексту. «И сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его, управлявшему всем, что у него было, положи руку твою под стегно мое и клянись мне Господом, Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу, но пойдешь в землю мою, на родину мою, и возьмешь жену сыну моему Исааку». Интересная история. Кстати, необычный это раб. Знаете, иногда так представляют себе, что вот какого-то раба неизвестного отправляет Авраам. Нет, это не просто неизвестный раб. Это управляющий всем домом. Это человек, которому Авраам доверяет. Авраам не хочет, чтобы жена была взята из хананейских дочерей. И потом вот такие смешанные браки евреев и хананеев тоже будут проблемой. Авраам понимает эту проблему. Авраам просит у раба обещание того, что раб исполнит его волю. Кстати, почему Исаак сам не пошел искать жену? Знаете, Священное Писание доносит Слово Божие языком, который наиболее понятен для людей своего времени. Вот того времени, для которого написана эта книга. А мы с вами будем разбираться в том, что происходит здесь. Закончить я бы хотел сегодня вот чем. Знаете, когда мы вспоминаем нашу христианскую жизнь, то, что было с нами 10-15 лет назад, ну, те из вас, кто давно уже во Христе, давно уже верующие люди. Так вот, мы вспоминаем христианскую жизнь, и порой мы думаем, неужели я мог так поступить? Неужели я мог так сделать? Может быть, я вообще был не спасенным человеком тогда? Если вы думаете об этом, то, скорее всего, вы и сейчас спасены, и тогда уже были спасенным человеком. Но то, что вы ощущаете, называется духовным ростом. Авраам в 23 главе отличается от Авраама в 11 главе. Почему? Потому что, как некогда еще один библейский герой, имя которого вы, наши постоянные слушатели, конечно же, сразу же вспомните, Авраам тоже ходил с Богом. И вот это хождение меняет каждого из нас. Да хранит Бог всех нас. Увидимся в следующей передаче, в следующей встрече. Всего доброго.
Дорогие друзья, Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
У нас с вами еще 10 минут есть для беседы в прямом эфире. Я задавал вопрос в начале программы. Расскажите случаи в вашей жизни, когда через то, что сначала казалось вам Божьей несправедливостью или даже Божьей жестокостью, вы со временем увидели Божью милость. Бог как-то вас изменил, помог вам по-другому посмотреть на ситуацию. И вы поняли на самом деле, что вот и эта ситуация, якобы, или там воспринимаемой, если хотите, жестокости, на самом деле эта ситуация проявление к вам Божьей милости. Я думаю, что вопрос, который я поставил, был слишком сложным, ну или слишком личным, потому что пока мысли от вас на эту тему нет, вы ничего пока... Вот это вот на самом деле удивительно, у нас обычно такого не бывает в этой программе, но вот сегодня ситуация именно такая. Ответов на этот вопрос нет. Есть письма, которые я отложил с прошлого раза, и то, о чем хотелось бы сказать также в связи с сегодняшней передачей, что мы, собственно, и сделаем. Но пока я напомню вам, что вы можете нам написать theos.fm, наш сайт, и вы можете нам также написать через Viber, WhatsApp, плюс 7 977 850 09 96, или через наше мобильное приложение Radio Theos. Вы можете также нам позвонить и высказать то, что есть у вас на сердце, то, о чем вы думаете. Я начну, пожалуй, с пары наблюдений, которые, ну вот, подсказаны сегодняшними нашими размышлениями, сегодняшней беседой. Тема о том, что еще не совсем, но уже. Вот помните, у нас такая, может, неуклюжая была формулировка. Вот Авраам еще не вошел в обетованную землю, а он еще не получил всего исполнения обещаний, но при этом у него уже начинается особое отношение с Богом, и частичку этих обещаний он уже получает. Если перенести это на нашу современную жизнь, мы призваны Богом, мы избраны Богом, мы уже названы гражданами небес. То есть говорится о том, что наше жительство на небесах. И место это нам уже готовится. Но мы еще продолжаем жить на этой земле. Вот столкновение первого и второго. Столкновение того, что что-то уже нам обещано, что-то будет, но оно еще не осуществилось окончательно. В нашей жизни пока его нет. Вот на этом стыке мы с вами постоянно живем. Я не случайно завел об этом разговор, потому что еще на прошлой неделе Артем из Эстонии поставил вопрос так. Он пишет вот здесь так, по мотивам программы, вопрос, который задают. Почему Бог не вмешивается, когда творится зло против невинных? Действительно частый вопрос. Дальше Артем продолжает. И мой противопоставленный вопрос. А почему Бог участвует в деле правды? Давайте я попробую объяснить. Мы задаемся вопросом, почему, когда происходит что-то такое, что нам не нравится? Почему происходит несправедливость? Почему Бог допускает вот это зло? Причем этим вопросом задаются и верующие люди, и неверующие люди. Когда неверующий человек вдруг начинает бросать обвинения, почему Бог допускает зло, или почему Бог допускает несправедливость, совершенно ответный, совершенно такой нормальный ответ. Как это, при чем тут Бог допускает несправедливость? Ты же в Него не веришь. Как ты можешь обвинять Бога в несправедливости, если ты в этого Бога не веришь? Человеческая природа устроена таким образом, что мы гораздо лучше замечаем несправедливость или то, что нам кажется несправедливостью, чем добро. Наверное, есть это и сейчас, хотя ну, этим пользуются мало, но раньше во всех учреждениях, официальных учреждениях, не только официальных, да в компаниях тоже, в учреждениях сферы услуг была такая книга жалоб и предложений. Большая такая книга, в которую можно было что-то такое записать. Вот предполагалось, что туда будут записывать жалобы, предложения, пожелания и благодарности. Но интересно, что чаще всего в эти книги записывали именно жалобы. Да, всегда были такие исключения, когда человек говорит, вы знаете, вот хорошо меня сегодня обслужили, дайте мне, а что дать? Вот эту книгу обычно называли жалобной книгой. Теперь представьте себе совершенно невероятную вот эту фразу. Вы знаете, меня замечательно обслужили, я хочу благодарность написать, дайте мне жалобную книгу. Не работает. Почему не работает? А вот именно по этой причине. По умолчанию, опять представьте себе компьютер, да, компьютер, окошко такое, там две кнопочки. Одна из них подсвеченная, другая нет. Там да, нет, да, подсвечено, нет, не подсвечено. Вот если мы берем нашу невозрожденную человеческую природу, то две кнопочки в этом окошечке будут выглядеть так. Кнопки «пожаловаться» и «поблагодарить». Причем подсвеченной оказывается кнопка «пожаловаться». Мы чаще всего, если у нас невозрожденная природа, именно жалуемся на жизнь. С благодарностью гораздо сложнее. Я не отрицаю того, что она бывает. Конечно, она бывает. Конечно, она существует. Я просто говорю о том, что невозрожденный человек делает по умолчанию. Теперь смотрите. Когда человек приходит к Богу, когда человек становится христианином, Бог начинает менять наши сердца, Бог начинает менять наши отношения. Но и тут не все просто. Я думаю, что многим из вас приходилось бывать, может быть, даже и участвовать, лично участвовать во встречах, таких молитвенных встречах, когда вот одна жалоба за другой, одно прошение за другим, и это не так, и то не так. Да, конечно, то, что у людей неверующих, невозрожденных называется жалобами, у христиан часто бывает прошением, но и прошение зачастую формулируется как жалоба. «Боже, измени вот этого человека». Это что значит? Это мы так жалуемся Богу на этого человека. Вот он такой нехороший, и ты измени меня. Дальше, когда Господь начинает нас менять, и когда мы открываемся тому, чтобы Он нас менял, вот тогда мы начинаем, во-первых, замечать то добро, которое делает Бог, к реплике Артема, да, мы начинаем благодарить Бога за это добро. Мы начинаем замечать добро, которое делают другие люди, и мы становимся сами более открытыми, более приятными в общении людьми. Марина Сергеевна Каретникова, которая много лет была преподавателем, преподавала в Санкт-Петербурге, преподавала и в других городах. Это специалист, один из лучших специалистов по христианской истории, истории христианства и протестантизма, главным образом, в России. Сейчас она уже с Господом. Вот. Но это действительно один из лучших специалистов 20-го и начала 21 века. Так вот, она как-то говорила о том, что есть большая разница между стариками, которые постоянно брюзжат, и такими добрыми, но справедливыми и мудрыми Божьими одуванчиками. Вот Божий одуванчик в данном случае в положительном смысле я использую. И разница в том, что первые из них этой благодарности так и не научились. Вторые научились. Но благодарности мы учимся через испытания. Авраам через эти испытания прошел. Мы с вами через эти испытания проходим. Иисус прошел через эти испытания и за нас, вместо нас, от нашего имени, ради нас. И вот таким образом, осознавая это, прилепляясь к Иисусу, устремляя взор на Иисуса, и мы с вами также учимся. Хотя, друзья, вынужден сказать, что наука это на всю жизнь. И да даст нам Бог мудрости в ее постижении. Ян Латышинский, Олег Шевкун, программа «По страницам Библии». Встретимся завтра. Всего доброго. Да благословит каждого из нас Господь.
По страницам Библии продолжение следует.